Евгений Коинов у нас на связи, и это время говорит о том, что нам пора начать прямое общение, в котором может участвовать каждый из вас. Вы можете задавать свои вопросы Евгению. Мы продолжаем постигать уровни постижения реальности. Вот, немножко тавтология вышла, но Евгений Коинов нам поможет во всем этом разобраться. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир.
Я помню, что на прошлом эфире мы подводили итоги, да, и теперь мы плавно переходим к уровням постижения Бога.
Да, совершенно верно, Олеся. На прошлом эфире мы вкратце рассмотрели весь долгий путь, который мы прошли от грубого материализма, то, что мы называли мировоззренческим дном, когда человек считает, что есть только материя, до понимания мира как некоторые школы, в которые нас учат любить предназначение этого мира. Высшее предназначение заключается в том, чтобы пробудить нашу духовную природу, пробудить нашу изначальную способность сознания, нашу изначальную способность любить. И закономерный вопрос, который возникает, это понимание того, что термин «любить» означает. Потому что в современной культуре существуют определенные подмены. И мы с вами уже касались этого вопроса, когда мы ставили слово «любить» в один ряд со словом «служить». Бескорыстное служение, не ожидая ничего взамен. И это очень сложно сделать в сфере действия материальной энергии, потому что здесь, в этом мире, ну, в особенности в наше время, все построено на взаимной выгоде, на эксплуатации. И если даже человек хочет научиться любить, то в какой-то момент он, ну, может разочароваться. Вот я как бы всех люблю, я пытаюсь служить, да, но меня просто используют. И этот путь, вот путь пробуждения божественного сознания, путь обретения любви, он очень тонкий. Его сравнивают как лезвие бритвы, да, можно упасть либо вот в чувственное наслаждение, либо в отречение. И путь любви – это путь служения. Вот когда мы влюбляемся, да, а судьба практически каждому человеку дает такую возможность влюбиться по-настоящему, почувствовать этот вкус. И когда мы влюбляемся, то мы ощущаем вот эту потребность действовать ради блага другого человека. Когда мы любим, то мы хотим человеку служить бескорыстно, мы хотим действовать ради его радости, ради его счастья, не ради своей. И у каждого, я думаю, у большинства этот опыт есть, да, и, наверное, самое близкое к этому – это материнская любовь, потому что мать служит ребенку, ну, просто за то, что он есть, безусловно. И вот этот знак равенства – любить означает служить. И уровни реальности, уровни постижения Бога – это высшие уровни реальности, они, каждый уровень, так или иначе, он как-то позволяет нам, ну, приблизиться к пониманию этой истины во всей ее глубине, раскрыть это понимание, что означает настоящее служение, что означает наше духовное сознание. Но материальный мир, вот тот путь, который мы прошли, сама материя, она эту истину от нас скрывает. Люди оказываются на самом дне, просто живи для себя, просто удовлетворяя свои желания, свои чувства. Да? Это уровень, на котором мы служим, но не понимая этого, просто служим своему телу, его прихотям, а думаем по недоразумению, что мы, ну, свободные. Да? Это самая лучшая форма рабства, когда раб думает, что он свободен. Человек просто является рабом своих страстей. И вот эта пара понятий – любовь и эксплуатация, да? Или служение и наслаждение. Служение – это когда для счастья другого, когда есть кто-то, ради кого я действую, когда эта ценность находится в центре жизни, жить счастьем другого человека, жить счастьем других людей. А наслаждение – это когда, ну, счастье, мое счастье в центре. Да? И интересно, что вот эта пара служения и наслаждения, она несимметричная. Это означает, что идея наслаждения сама по себе идею служения отрицает. Но идея наслаждения, идея служения не отрицает наслаждение. То есть это только, ну как сказать, они противоположны только в одну сторону. Если мы кому-то служим бескорыстно, то служение, оно, то наслаждение, оно придет. Это придет счастье, придет то, что называют блаженство, и его, ну, размер, его глубина, его сладость, она превосходит то счастье, которое мы испытываем в материи. Это вот удивительный феномен. Поэтому люди разумные, которые хотят наслаждаться по-настоящему, да, они, ну, они принимают вот эту идею служения, потому что только в ней раскрывается наша истинная природа. И уровни постижения Бога, то тот цикл, который мы сегодня с вами открываем, он как раз позволяет нам осознать, как перейти, да, какие уровни вот этого служения вообще могут быть, на каком этапе сама идея служения Богу появляется. И это несет высшее счастье. Да. Есть вот эти изначальные пары, изначальная двойственность. В материальном мире все построено на противоположностях. Черное-белое, мужское-женское, верх-низ, жарко-холодно. И есть вот эта пара, духовная и материальная. И с материальным мы разобрались более-менее. Да? Мы рассмотрели эти 12 уровней до брахмана постижения материи. И на что такое духовное, у людей очень размытое понимание сейчас. Слово «духовное», оно на слуху, оно используется, но что это значит? И интересно, что я видел недавно такой документ в сети, когда 31 декабря 2015 года президент России, он подписал указ 683, называется «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». И что удивительно, там к одному из пунктов стратегии вообще относят возрождение, сохранение, приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И первым пунктом как раз в этом списке стоит приоритет духовного над материальным. То есть на уровне главы государства заявляется приоритет духовного над материальным. Если материя понятна, что такое, то вот духовное, как раз нам нужно раскрыть этот термин. Да, что такое, какое духовное оно, какое. И есть определенные противопоставления. Духовное, оно вечное, да, материя, она временная. Если мы ищем счастье во временном, мы неминуемо разочаровываемся. Материя несовершенная, дух совершенен, да, дух прекрасен. Материя исполнена беспокойства, она несет страдания. Дух исполнен счастья и блаженства. То есть вот такие три основные категории. И то, что нас окружает в материальном мире здесь, это сочетание духа и материи. Да, вот, например, человек, его материальная часть, она состоит из чего? Это грубое физическое тело, это психика, да, и духовная часть – это сознание. Сознание видно по блеску глаз. То есть можно человека посмотреть и понять, живой он или не живой. И вот эта пара, изначальная материя, мать и дух, отец, да, они порождают живое существо. И если мы с вами материю уже рассмотрели худо-бедно, то вот кто такой дух? Да, кто такой дух для большинства людей? Это дух-отец, он скрывается фигурой матери. Как для маленького ребенка есть только мать, да, и он не понимает, что есть еще отец. Он только ест и спит. То в какой-то момент, когда этот ребенок взрослеет, он начинает осознавать, что за мамой есть еще папа. И этот папа, он проявляется по-разному. Да? Кто такой Бог? Кто такой этот вечный дух? И самое главное, как его познать? Потому что наша культура, она говорит, ну, если во что-то надо поверить, вы мне просто это продемонстрируете. Вы мне Бога покажите, я в него поверю. Да? Но работает принцип с точностью да наоборот. То есть мы воспринимаем в соответствии со своей верой. То есть во что мы верим, то и видим. Вот этот мир, который мы воспринимаем, он в сильной степени вот соткан из наших убеждений, из наших представлений. Потому что люди с разной верой, с разными убеждениями видят мир по-разному. Вот это странно, потому что нам кажется, что внешняя реальность, она вот, ну, объективно существующая, одинаковая. Но это не так. И некоторые философы, теологи, они вот пытаются, ну, присутствие Бога, существование Бога просто доказать. Ну, вот какие-то принести, какие-то аргументы философские. Например, один из самых известных, это, наверное, то, что принято сейчас, ну, в христианстве, как определенная, ну, парадигма, это доказательство существования Бога, доказательство бытия Бога от Фомы Аквинского. Это был такой теолог, да, раннего христианства. И, нет, не ранее, он в Средневековье жил. «Пять доказательств бытия Божьего». И Фома Аквинский был один из первых практикующих логиков, увлекался механикой и, наблюдая за ветряной мельницей, например, вывел свое первое доказательство. Он говорил, что все в мире движется за счет чего-то другого. Да? Значит, должен быть перводвигатель, тот, кто приводит все в движение. И он говорил, что этот перводвигатель есть Бог. Да? Или второй аргумент. Он говорил, что в мире все действует благодаря причинно-следственной логике. И причем причина идет в начале, да, следствие в конце, и это означает, что у истока в самом начале есть причина всех причин, первопричина. И он говорил, что эта первопричина есть Бог. что все в мире происходит, что в этом мире пустота может породить только пустоту. Ничто рождает ничто, да? И значит, в основе существования материального есть какая-то другая форма существования, которая проявляет за собой все остальное. Этот тезис, он подтверждается священными писаниями. Веданта Сутра, она говорит, что «насанто дриштават» означает «бытие не возникает из небытия». Жизнь происходит из жизни, да? И вот это вот первое, вот это вот то, из чего исходит материальное существование, это есть Бог. И он также утверждал, что в материальном мире все вещи, все объекты обладают разной степенью совершенства. Есть люди, например, более красивые, менее красивые, да, более умные, менее умные. Но есть нечто, что обладает совершенством в абсолютной степени. То, к чему стремится любое несовершенство. И это совершенство он тоже обладал, называет Богом. Да. Бог обладает всеми достояниями в абсолютной, в непревзойденной степени. И последняя причина, говорю, что в мире все стремится к какой-то конкретной цели. Вот если посмотреть, к чему люди стремятся, что это? Богатство, да, успех, власть, известность. Что так или иначе есть определенная цель. И есть цель, ради которой этот мир существует в целом. Я говорю, что эта цель, высшая цель, является Богом, а все остальное просто, ну, такими временными проявлениями. И важно понять, что, ну, вот он пытался это как-то объяснить на уровне средневековой, ну, философии, доказать, но это философские измышления, они могут добавить веру, но бытие Бога невозможно доказать, точно так же, как невозможно опровергнуть. Можно с этими тезисами также успешно поспорить. Если бы это было, ну, бесспорно, то не было бы никакого выбора между верить или не верить, да, между признавать Бога и не признавать. И по факту на самом деле доказать невозможно, так же, как и опровергнуть. Вот представьте, что вот у вас на коже живет маленькое такое существо, симбиот, какая-нибудь там клетка, бактерия, я не знаю, да? Вот она живет у вас на коже. И есть определенный симбиот, означает, есть связь, да? Оно получает какое-то благо от того, что сотрудничает с человеческим телом. Оно выполняет какую-то функцию, это взаимовыгодное сотрудничество. И вот как это существо, живя вот на этом, на микроуровне, может вообще понять вот бытие, ну, вот человеческого тела, как понять, что вы есть, да? Для них вы – это целый мир, это стихия. Невозможно. Это, ну, просто мир такой. И это означает, что это существо, единственная возможность его выбора – это выбор, какими глазами вообще смотреть на окружающее. Либо она думает, что это просто, ну вот, оно создалось, да, из пустоты, или оно, например, допускает, что есть какое-то, ну, огромное такое доброе существо, которое меня любит, которое со мной в этом любовном обмене находится. Поэтому единственный выбор – это выбор, какими глазами смотреть на мир, какими глазами реальность открывается нам. Потому что доказать невозможно, но реальный опыт божественный получить возможно. И в этом как раз и заключается идея познания Бога. И те уровни, о которых мы с вами будем говорить, начинаем вот этот цикл, эти уровни, они как раз позволяют нам научиться смотреть на мир через призму божественного знания. И это знание, по определению, оно может быть взято только из откровения. То есть мы не можем придумать себе Бога, мы не можем придумать, какой Бог. Да, мы можем только... Вот если подумать, как вообще, ну, понять вот эту божественную реальность, духовный мир, Царствие Божье? Вот как человек может вот постигнуть, да, своими усилиями это сделать невозможно? Вот помните, Олеся, мы когда эфир проводили на одном из уровней, мы ввели эту метафору, что компьютерный мир представляет из себя игру, вот как компьютерная игра. Mm-hmm. Мы находимся внутри компьютерной игры, мы находимся внутри виртуальной реальности. И это, предположим, что вот эта игра, ну вот она отрисовывает для нас все происходящее, да, что есть шлем виртуальной реальности, он по 5 каналам создает вот этот мир окружающий. Мы играем за определенного персонажа, и предположим, что этот мир, он вообще полностью отличается от реального. Вот, например, мультяшный мир, мультипликационный, да, мультяшная действительность. И вот представьте, что мы в этом мире живем, и мы играем за этого, ну, мультяшку так давно, что забыли вообще, какой мир на самом деле. Все мультяшное. Помните, есть такой фильм «Кто поставил кролика Роджера»? Видели?
Я там... нет.
Там есть, там как раз показана вот реальность, как она есть, и есть мультяшные, они пересекаются местами. И вот если бы вот, вот представьте, что мы внутри вот этого мультяшного мира, и нам задают вопрос, а какая реальность на самом деле? А мы внутри компьютера сидим. И у нас все представление о реальности, оно вот только такое анимационное, мультипликационное. И мы можем, конечно, строить какие-то предположения, что какой там он мир, да, но все эти спекуляции, они будут основаны только на, ну, моем опыте, потому что у меня никаких вообще других категорий нет. И представьте, что этот мультяшка, он пытается понять, а кто такой Бог, а кто такой вообще этот администратор игры, который где-то там снаружи сидит, как он выглядит, какие у него качества, да, какие у него ценности. Невозможно. Единственная причина, которая может раскрыть существование вот это внешнее, это если кто-то, сидя снаружи игры, находясь в реальности, да, он, ну, начинает вот внутрь игры, вот внутрь замкнутой системы какую-то информацию сливать. Он говорит, описывает, что есть, вот, вот оно вот такое, да, он начинает описывать. Он говорит, какая игра снаружи, он соединяет вот этот внутренний игровой процесс, да, с реальностью вовне. А по-другому никак нельзя. То есть вот очень важно вот это понять, что о божественном мы можем судить только в том объеме, в каком Бог сам открывает это. То есть только через откровение. Мы не можем себе придумать, мы не можем спекулировать. И важно понять, что какие-то истины в принципе невозможно донести, пока наше сознание до этого не дозреет. Вот есть какие-то высокие уровни, ну, постижения Бога, да, которые запланированы, но мы, наверное, о них даже говорить не можем, потому что есть, ну, такой соблазн проинтерпретировать это таким привычным образом. Да, потому что, ну, сама наша способность интерпретировать, она нашим опытом обусловлена очень сильно. Вот, и если мы говорим о Боге, то мы должны понимать, что это всегда опирается на Священное Писание. Потому что если нет откровения, если нет личного откровения, да, либо вот Писание, которое раскрывает эту духовную реальность, то предел, максимальный предел, до которого мы можем дойти в сознании, в познании этого мира – это просто дойти до осознания Брахмана. Это вот тот уровень, последний уровень, о котором мы с вами говорили. Это означает, мы когда внутри игры сидим, мы можем понять, что, ну, мы можем понять, что все окружающее является просто вибрацией электрического тока. Да? Что вот компьютер – это последовательность нулей и единиц на аппаратном уровне. И это разные состояния. Да? Точно так же человек эмпирически дойдет до Брахмана, но дальше он не сможет проникнуть без откровения. И как раз вот тот уровень, на котором мы с вами остановились, Брахман, да, мы его описали вначале как некоторая, ну, бытийная первооснова, из которой все исходит, из которой все рождается, да, единое сущее. Но если смотреть как уровень постижения Бога, то Брахман определяют как вечное духовное сияние, ослепительное сияние, исходящее от Бога, исполненное блаженство, исполненное счастье. И некоторые души по недоразумению пытаются найти прибежище именно в этом сиянии. То есть тот, кого называют имперсоналистами, они считают, что совершенство человеческой жизни заключается в том, чтобы вот достигнуть вот этого состояния освобождения, да, покинуть игру материального мира, раствориться в этом абсолюте, в блаженном сне, просто перестать существовать, утратить свою личностную природу. И это, по сути дела, это первый уровень, безличный аспект. Да? Бог проявляется вот в безличном аспекте именно как вот этот Брахман, как Брахма-джоти. Джоти значит сияние, сияние Брахмана. Но с точки зрения высших уровней постижения Бога, этот аспект, он называет, этот уровень называют духовным самоубийством. Потому что, растворяясь в этом абсолюте, да, просто уснув блаженным сном, живое существо утрачивает уникальную возможность вот этого любовного обмена с Богом. Это те возможности, которые открываются на уже высших уровнях, высоких уровнях, которые несут огромное счастье, огромное блаженство. Поэтому называют духовным самоубийством, не зря. И какие-то философские системы ограниченные, они, конечно, доводят человека до этого состояния, но они обкрадывают вот это высшее благо, высшее счастье, которое человек может получить. И по этой же причине, говорят, есть два типа трансценденталистов. Да, те, кто пытаются вот, выйти за пределы материи. Это имперсоналисты, те, которые пытаются постигнуть Бога просто как его сияние. И персоналисты, которые пытаются именно строить отношения с Богом как с личностью. И Мы с вами как раз сейчас, вот в сегодняшний эфир, остаток его посвятим тому, чтобы буквально в двух словах, ну, наметить какой-то общий план этого путешествия. То есть Бог, как Он открывается, да, через какие истины, через какие проявления. Потому что Бог, Он проявляется здесь, прямо в материальном мире. И зная это, понимая это, мы можем смотреть на эти феномены, на эти явления, как уже на божественную энергию. Означает, мы уже, ну, пробуждаем вот эту утраченную связь с Богом. Мы уже начинаем видеть Его проявление, проявление божественного еще в материальном. И первое проявление – это Брахман, это сияние Бога. Да? Это уровень, если по счету считать, у нас вот уровни постижения реальности получается 14-й. Да? И первый уровень познания Бога – Брахман. Следующий уровень – это Бог проявляется как время. В нескольких местах священных писаний говорится, что время является безличным аспектом Бога. И отсюда следует один очень практический вывод, закономерный, что коль скоро время является безличным аспектом Бога, это означает на определенном уровне развития сознания мое отношение к Богу проявляется в том, как я отношусь ко времени. И здесь, конечно, основное – это понимание того, что есть определенный, ну, замысел в отношении человека, определенные циклы, как человек должен жить. Это касается времени пробуждения, времени бодрствования, время, когда человек должен ложиться спать и когда должен спать. Потому что есть очень тесная связь между вот соблюдением вот этого режима времени и возможностью сознания прогрессировать. Люди, которые не соблюдают, да, что вот есть, например, якобы какие-то совы, и вот совы, они вот ночью любят работать, да, а днем они спят, да, утро они просыпают, то это все отговорки, потому что вот эта вот привычка, это просто плохая привычка, точно так же, как, я не знаю, курение какое-нибудь, да, там, не знаю, мясоедение. Это просто плохая привычка, она препятствует вот осознанию этих высших истин. Есть время, когда человек должен пробуждаться. И отношение с Богом – это отношение со временем на самом первом уровне. Это означает режим дня, соблюдение режима дня. Человеческое существо должно вставать до восхода солнца. А желательно за полтора часа до восхода солнца, да, потому что это время обладает особым могуществом, особой силой. В это время нужно совершать духовную практику, означает познание себя как духа. И, конечно же, это понимание ценности времени, потому что современная культура, она очень праздная по своей сути, когда люди просто время тратят на всякую ерунду. Есть такое словосочетание «убивать время». По сути дела, убивать время – это как убивать Бога. Есть некоторый бесценный дар, вот эти секунды, вы их не купите ни за какие деньги, если вы их потратили на всякую ерунду. Когда люди, да, перед смертью, ну, начинают сожалеть о том, как они прожили жизнь. Время – это самое ценное, и человек на этом уровне он должен понять, осознать, во что он инвестирует эту энергию, во что он вкладывает, на достижение каких целей он вложит в свою жизнь. Это Бог как время, да, 14-й уровень постижения реальности. 15-й уровень – это Бог как смысл. Это очень интересная сама по себе тема, потому что божественное, оно проявляется здесь, в материальном мире, для человека как определенные божественные замыслы, как определенные смыслы. Бог, создавая эту реальность, создавая этот материальный мир, всему придал смысл. Смысл означает предназначение. Например, человек. Есть определенный смысл, зачем человеческая форма была создана. Предназначение, да, и этот смысл, он создается Богом, то есть вначале появляется смысл, потом форма. И эти вот высшие смыслы, они всегда имеют божественную природу, природу духовную. Они потом, ну, мы их можем познать через Писание, через Откровение, но для нас это проявление божественного замысла, это, по сути дела, Бог. Поэтому в ведической традиции говорится, что вот священные писания, да, не в узкорелигиозном смысле, а священные писания именно как понимание того, как происходит на самом деле, что происходит на самом деле, смыслы глазами Бога, то священные писания считаются, что они не отличны от Бога. Да, и существуют определенные традиции, когда эти вот смыслы, высшие смыслы, они передаются от учителя к ученику. От учителя к ученику передаются эти истины, которые открывают это высшее предназначение. И здесь же, ну, считается, что, вот, например, духовный учитель является своего рода представителем Бога. Да? Считается даже, что Но духовный учитель, он как бы настолько возвышенная фигура, настолько возвышенная личность, что он достоин поклонения такого же, как Бог. И причина этому только одна. Через духовного учителя, через гуру как раз открываются эти истины, открываются эти высшие смыслы, высшие предназначения. Что такое материальный мир в своем высшем проявлении, да? Что такое человеческая форма, что такое смысл человеческой жизни. Это 15-й уровень, он, по сути дела, раскрывает нам вот, понимание этих высших смыслов, и он дает нам понимание того, каким образом в целом человек должен познавать реальность. Потому что в современной культуре люди пытаются познавать мир эмпирически, да, через научный подход, то, что называется, и считается, что это предельная форма достижения. Но научный способ познания, как мы уже сказали, он максимум до брахмана доведет, максимум до 13 уровня. На 15 уровне как раз Бог проявляется как божественный замысел. 16 уровень – это то, каким образом Бог проявляется в природе. И в священных писаниях Господь сам указывает на свои проявления, да, на что нужно обратить внимание. И, например, вот говорится, что есть такой очень интересный, очень красивый стих, который написал суфий Хазрат Инаят Хан. Это суфизм, это мистическое движение, такое в рамках ислама. Это очень красивый стих, который как раз описывает природу Бога через проявление в природе. Он пишет: «Когда я смотрю, я вижу твое лицо, возлюбленный, скрытое под покровом многих вуалей. Магической силой моих вечно ищущих глаз наконец-то поднялся покров твоего пылающего лика, и твоя улыбка победила мое сердце навеки. Блеск твоего всепроникающего взгляда осветил мою затемненную душу, и сейчас я вижу повсюду сияние солнечного света. Твоя улыбка вновь вернула мое погибшее сердце к жизни, и моя жизнь и смерть зависят от того, подаришь ли ты мне волшебный животворящий взгляд. В обещании рассвета, в приходе утра, в улыбках розы, о возлюбленный, я вижу твою радость, ибо ты видишь мое к тебе возвращение». То есть как Бог Божественное проявляется. И в Бхагавад-гите, например, описываются вот эти проявления. Говорится, что Господь говорит, что я во вкусе воды. Господь говорит, что я в свете солнца и луны. И очень важно вот эти истины, как бы, их брать и пытаться, понять, а как это, вот как это Бог может быть светом солнца. Ведь если посмотреть, например, солнце является, центром нашей вот этой солнечной системы, и оно является источником жизни. Оно является источником жизни, оно является источником радости. Да, вот если психоэмоционально посмотреть, солнца нет, да, одно настроение, солнце появилось, и сразу вот эта энергия радости в сердце пробуждается. И Господь говорит, что Он действует через эти объекты. В свете солнца, в свете луны, во вкусе воды проявляется Господь. И мы, когда более подробно пойдем в эти описания, мы разберем как раз эти проявления. Потому что всякий раз, когда мы смотрим на солнце, человек ищущий, человек знающий, он понимает, он видит в этом проявление Бога, он видит в этом божественную энергию, божественное проявление. Да. И он относится уже к этому проявлению совсем по-другому. В его сердце начинает проявляться и крепнуть вот эта эмоциональная связь в отношении Бога. То, что на высших уровнях называется бхакти, да, или према, божественная любовь. То есть эмоциональная энергия, с одной стороны, она может нас привязывать к материальному миру, а с другой стороны, эта же энергия может привязать нас к божественному. И задача разумного человека – заключается как раз в том, чтобы эту эмоциональную энергию направить на божественное. Но для того, чтобы направить, нужно понимать, как это божественное проявляется в окружающей реальности. 17 уровень – это вселенская форма. Вселенская форма Бога. Очень интересный уровень. Например, мы с вами уже говорили, что слово «космос» его переводит как нечто упорядоченное. Да? А вот был такой философ Хайдеггер, и он изучает роды греческого философа Гераклита. Он слово «космос» перевел вообще по-другому. Он перевел его словом «красота». Он это раскрывал как проясняющаяся гармоническая слаженность. Он видел мир прекрасным, да, самодостаточным. И вселенская форма, говорится, что Вселенная является своего рода вселенским телом Господа. Есть очень интересные подтверждения этому. Ну, конечно, ведические писания. Вот вторая песня Шримад-Бхагаватам, она описывает, что такое вселенская форма Господа. И говорится, что ищущий ученик, он начинает вот свой путь, свое познание божественного именно через медитацию на эту вселенскую форму. Когда он видит, например, ну, описание, что деревья сродни волоскам на теле Господа, да, что реки – это подобны венам. И это то, что позволяет нам вот эту привычную наш способ описания мира заместить на другое описание, связывающее нас с Богом. Да? Например, есть такая концепция ведическая, которая называется «Вселенский дельфин Шишумара». Говорится, что вот вся наша Вселенная, все проявление различных планетарных систем представляет из себя внешнее проявление Верховной Личности Бога. И там есть какие-то конкретные числа, которые описывают размер, форму, да, и различные планетарные системы, в которые входят там планеты Бога Огня, планеты Индрадева, Праджапати, то есть это конкретные личности, которые населяют, они в этой вот форме Шишумары, форме, это ну, вселенский дельфин, потому что чисто внешне это похоже. Да. Это называется вселенской формой, Вират Рупой, Рупа – это форма, Вират – вселенская. И это означает, что весь как бы вот проявленный разнообразный космос, который нас окружает, на самом деле является составной частью вот этого вселенского тела Бога. Это не просто отдельные органы и системы, это нечто единое, полное, целое. Точно так же, как человеческое тело, мы можем воспринимать, что вот есть голова, есть легкие, есть почки, да? Но в своей полноте это организм. И точно так же наша вселенная – это вселенское тело Бога. Есть очень интересные подтверждения из христианской традиции, причем раннее христианство, когда еще была так называемая «Голубиная книга», там есть такой стих, говорится, что у нас белый вольный свет зачался от суда Божьего, солнце красное от лица Божьего, самого Христа небесного, мало светил месяц от грудей его, звезды частые от рис Божьих, то есть отдельные какие-то ну, явления, солнце, луна, звезды, они связываются непосредственно с Господом. А в звездной книге Калиды, там имя Иисуса Христа заменено на род, да, род-прародитель. Это, ну, сейчас бы сказали, что это языческая традиция, но, по сути дела, это уже утраченная ведическая традиция, деградировавшаяся ведическая культура. И там тот же самый текст, да, когда говорится, что солнце вышло из лица его, из лица рода, месяц вышел из грудей его, звезды частые из очей его, зори ясные из бровей его, ночи темные из дум его. То есть стихи такие же, но Иисус Христос заменен на род. Да? То есть вот раннее христианство, когда пришло, оно вот заменило вот эту личность на род. А есть еще описание истории про Кришну. Есть такой Кришна и Рада, и там тот же самый текст, но уже вот эта божественная фигура, она заменена. Говорится, и тогда Злата Майя и Вышний, Всевышний родили Кришну, который силой праве держит солнце и светлый месяц. И дальше то же самое описание. Лицо его солнце ясное, в затылке сияет месяц, во лбу звезды частые. Да? И мы с вами видим, что вселенская форма – это один из таких ранних уровней описания Бога. По сути дела, он говорит, что вся вселенная является божественным проявлением, божественное тело. Да? Это позволяет наш непосредственный чувственный опыт, опыт наших чувств направить на эти божественные истины. Это 17 уровень, да, вселенская форма. 18 – параматма. Параматма, или, как говорят, Бог-судья. Параматма – это определенная экспансия Господа. Говорится, что параматма – это анима-мунди, душа всего мира. Вот если есть вера-трупа вселенская форма, то параматма представляет из себя дух, по сути дела. Да? Тот, вот как есть человеческое тело, есть душа, есть вселенская форма, есть параматма. И параматма, она находится в сердце каждого живого существа. В сердце каждого живого существа, в сердце атома. И параматма – это экспансия Бога, его проявление, но проявление бесстрастное. Параматме нет смысла молиться. Да, параматма, она просто наблюдает, наблюдает и санкционирует. Она воспринимает все происходящее, и она как бы вот регулирует то, что называют закон воздаяния. Да? Материальный мир – это место, где мы получаем ровно в той степени, в какой сами сотворили. Да? То, что от нас изошло, то к нам и возвращается. И за тем, чтобы это было правильно, справедливо, как раз параматма наблюдает, параматма следит. И основное качество этого мира заключается в том, что материальный мир, он справедлив. Все, что происходит в нашей жизни, справедливо. Все, что происходит в нашей жизни, правильно. Даже когда приходят страдания, даже когда приходят болезни, даже когда приходит что-то, что нас расстраивает, беспокоит, очень важно вот на этом уровне, этот уровень он дает понимание, что бы ни произошло, это справедливо, это правильно, я просто получаю плоды своих собственных поступков и решений. Это та самая сила, которая позволяет нам пережить вот эти трудности судьбы, иметь стойкость в этих испытаниях. Когда человек понимает, что он сам это создал, он сам это сотворил, то появляется возможность смириться с этим, принять это. Иначе человек просто западает в позицию жертвы. Со мной обращаются неправильно, несправедливо, я достоин лучшего и тому подобное. 18 уровень параматма проявляется как бог-судья, бесстрастный наблюдатель. Да. 19 уровень – это аватары. Аватары – очень интересное явление. Само слово «аватар» переводится «тот, кто нисходит». Из духовного мира Господь, либо его вечные спутники, его посланники, они приходят в сферу действия материальной энергии. Это вот примерно как, вот если мы пример брали с компьютерной игрой, мы сидим, играем в компьютер, мы уже забыли, что мы играем, мы уже полностью обусловились персонажем, но есть какие-то личности, которые садятся за компьютер, они продолжают осознавать реальность, да, и они при этом играют внутри игры, означает, они обладают истиной, они обладают знанием. И либо Господь приходит сам, да, есть огромное количество аватар, которые описываются. Есть, например, Пуруша-аватары, те, которые задействованы в процессе создания, сотворения материальной вселенной. Есть очень подробное описание, как материальный космос творится. Есть несколько этапов, и на каждом этапе есть вот своя экспансия, свое проявление Бога, особая форма, которая творит материальный космос. Да, есть гуна-аватары, то, что называют гуны материальной природы. Есть лила-аватары, да, есть юга-аватары, разные формы. Есть, например, Шакти Авеша Аватара, да, это в Бхавишья Пуране описанная личность, которая в современной культуре известна как Иисус Христос, то есть уполномоченная личность, да, посланник Божий, который принес знание о любви, о том, как любовь к Богу пробудить. И аватары, те, кто не сходят, их огромное количество разных, они описаны в священных писаниях, они разнообразные. И, например, в каждую эпоху есть свой метод духовной практики. Вот, например, в Сати-йогу говорится, что это практика аштанга-йоги, восьмеричный путь. То, что мы сейчас делаем как йогу, это в сильной степени просто физическая зарядка. Изначально эта техника, эта технология, она позволяла очистить, пробудить свое сознание. И была особая аватара, которая принесла йогу. Есть, например, вот в наше время эта практика возвышения сознания заключается в воспевании имен Бога. И есть особая аватара, да, Юга-Дхарма, она принесла эту практику для людей Кали. Это Шичитанья Махапрабху, уполномоченная личность, да, тоже одна из аватар. Поэтому аватары разнообразные, нам эфира не хватит, чтобы это все рассмотреть одного. Но мы какие-то самые важные вещи рассмотрим, когда дойдем до 19 уровня. Аватары – те, кто нисходит. Это проявление непосредственно либо сам Господь приходит, либо Он посылает уполномоченных личностей. 20 уровень – это уровень, когда человек понимает, что Господь является причиной всех причин, является источником всех энергий. Все энергии исходят из Него. Духовная энергия, материальная энергия – это все энергии Бога. И по сути дела, мы материальная энергия – это тоже энергия Бога, но говорится, что она отделенная. Да? То есть Господь как бы ее создал, но есть определенные законы, по которым она действует. Но эта энергия, она все равно действует под присмотром Бога. И по сути дела, мы находимся внутри этих энергий. Да? Мы внутри, как можно сказать, внутри Бога находимся, потому что нет ничего, кроме Бога, нет ничего, кроме божественных энергий. Все, что мы способны воспринимать, имеет божественное происхождение, имеет божественную природу. И согласитесь, это совсем другой взгляд на реальность, когда мы понимаем, что за всем этим стоит Бог, что все это изошло от Бога. И поэтому чистые святые люди, они буквально видят этот мир как мир, который буквально купается в этой божественной любви, в этом золотом океане, в этом сиянии. Да, их сознание уже настолько очищено, что они воспринимают реальность именно так. И этот уровень, он как раз открывает нам понимание, что все исходит из Бога, и Бог является верховным управляющим, верховным контролирующим. Поэтому, когда мы какие-то свои претензии предъявляем на тему, почему оно не идет так, как я хотел, так, как я ожидал, то надо понимать, что есть тот, кто все контролирует. Говорится, травинка не шелохнется без воли Бога. Все в этом мире уполномочено им. Ничего не происходит случайно, ничего не происходит просто так. И 20 уровень, он как раз открывает нам понимание, да, источник и верховный управляющий. Все энергии – это энергии Бога. В каких отношениях мы с этим? 21 уровень – это концепция «Бог-Отец». Она понятна для большинства людей, потому что очень много людей реализуется именно в христианской традиции, да, что Бог-Отец, Бог как тот, кто заботится, да, Бог, который, ну, заведомо находится в, как сказать, он наш старший. Причем интересно, что здесь же вот Бог-Отец и Бог-Прародитель. Вот в ведической традиции можно буквально отследить. То есть можно с уверенностью сказать, что Бог является нашей роднёй, потому что и наше грубое физическое тело, и наше тонкое тело можно отследить, то есть количество, вот, ну, в каком поколении Бог является нашим родственником. Это счетное число буквально. Вот наше физическое тело, может, вот прабабушка, прапрабабушка и тому подобное. Потом когда-то создали первого человека, это были ману. Ману они изошли тоже там от Праджапати, прародители, да, прародители были созданы там Брахмой, Брахму создал из лотоса и тому подобное. И то есть буквально конкретное число, которое отделяет нас, и можем сказать, Бог кто он нам, пра-пра-пра, какой дедушка он нам. Бог-прародитель, Бог-отец, это означает, что он о каждом заботится, о каждом живом существе. И вот эти молитвы, да, что в христианстве молитвы, что Господь тот, кто дает нам пищу, тот, кто дает нам хлеб. Причем в более широком понимании Господь тот, кто не просто дает пищу, но даже сам воздух, сама прана, жизненную силу, которую мы вдыхаем, да, Господь повелитель праны. То есть Он питает нас каждую секунду, Он заботится о нас каждую секунду. И этот уровень, он как раз дает понимание той заботы и любви, которая исходит от Бога. То есть Он, как Отец, бережно, заботливо ведет нас по жизни и обеспечивает нас всем необходимым. Это 21 уровень, Бог-Отец, концепция. Более высокий уровень, 22, это уровень, который является таким своеобразным переломом в сознании человека, потому что на этом уровне человек осознает, что если я у Бога все беру, если Бог-Отец меня всем обеспечивает, а что вообще взамен? Я просто потребляю это или, ну, я по меньшей мере хотя бы благодарен? Да. Здесь как раз появляется идея служения, то есть, а когда Бог обо мне заботится, когда я принимаю Его любовь, по сути дела, в этой форме, да, я-то взамен что отдаю, что есть о моем служении? Вот я сегодня провел целый день, и Бог обо мне сегодня заботился целый день, да, а я для Него хотя бы что-нибудь сделал сегодня или нет? И 22 уровень – это понимание Бога именно как… Мне не очень нравится это слово, но я не знаю его аналога, я посмотрю, поищу. Это как Бог, как Господин, как Повелитель, да, тот, кто Господин, тот, кому мы служим. Это здесь как раз проявляется то, что называется настроение Айшварьи, настроение величия Бога. Бог прекрасен, великолепен, является обладателем всех достояний, да, и на каком-то уровне это великолепие настолько, ну, настолько прекрасно, что живое существо находится в состоянии, ну, парализованности. Просто оно смотрит на эту красоту, на его вот все достояния, которыми он обладает, и оно парализовано вот этим вот уровнем счастья, который исходит от Бога волнами, и оно ничего сделать не может. Да? Но на каком-то уровне его сознание как бы, ну, позволяет ему уже совершать активное служение. То есть он может что-то сделать для Бога. Не то чтобы Богу это нужно. Он, ну, говорится, он атмарама, полный в себе, он черпает удовлетворение в своем существовании. Но несмотря на это, высшее счастье, высшее блаженство заключается в любовном обмене. То есть каждое живое существо, оно способно Богу дать уникальный вкус счастья. Вот это очень важно осознать, это, ну, очень интересное такое понимание, которое говорит о том, что каждое живое существо уникально, незаменимо. По причине того, что то счастье, которое Бог способен черпать в отношениях с нами, оно имеет неповторимый вкус. То есть вот попробуйте, почувствуйте, я для Бога незаменим. Я не просто одно из триллиона живых существ, которое где-то затерялось, да, в безбрежном океане других живых существ. Я из этого, Бог как бы меня лично знает. У Него со мной уникальные отношения, неповторимые, незаменимые. И этот уровень, когда живое существо понимает, что его сознание начинает пробуждаться, и живое существо понимает, что его природа в том, чтобы служить Богу, в том, чтобы служить Богу, именно вот в понимании служения, которое мы озвучили с самого начала, как любовный обмен. Я служу не потому, что меня заставляют, да, не под гнетом обстоятельств, не из насилия, а из внутренней полноты, из счастья, из любви, из желания отдавать. И вот этот уровень, он как раз открывает науку, которая называется наука о расах. Раса татва – это наука о том, в каких отношениях возможны мы, в каких отношениях мы можем находиться с Богом, как мы к Нему относимся, как кто. И вот этот уровень 22-й, как Бог как Господин, да, он как раз открывает эту вот науку раса служения, вкус служения Богу непосредственного. И это аспект великолепия, когда Господь предстает именно вот в понимании, ну, такого великого, огромного обладателя всех достояний. Все достояния проявлены в абсолютной степени. Бога сравнивают с огнем, сияющий такой огромный костер, а индивидуальную душу с маленькой искоркой. И вот эта маленькая искорка, она вылетает, да? Она имеет индивидуальную природу, индивидуальное сознание. И пока она рядом с Богом, она сияет. Как только она удаляется, она тухнет. Да, вот состояние потухшести – это состояние апатии, депрессии большинства людей. Люди сейчас находятся в состоянии такой отчужденности, потому что они утратили эту связь, утратили эту йогу с Богом. Да, они забыли, кто они такие, и забыли, кем они для Бога являются. Как маленькая клеточка в организме забывает, что она является частью целого и начинает жить для себя. Да, раковое, паразитическое сознание, раковая клетка. И вот это вот служение, это любовный обмен, это естественное состояние. Естественно, наша природа в том, чтобы служить, в том, чтобы эту любовь отдавать и принимать. И на первом этапе Бог великий, огромный, большой, огромный костер, я маленькая искорка, да, которая вокруг него кружится, вот даря ему свою любовь и принимая его любовь. Это 22-й уровень. И 23-й, это начинается очень сокровенный, это самая сокровенная, самая скрываемая часть знания о Боге. Это когда Бог уже предстает не как повелитель, а как тот, кто гораздо ближе. Потому что вот эта вот эта дистанция, вот его великолепие, оно не позволяет проявить всю красоту и сладость любви. То есть, да, мы любим, но мы понимаем, что он все равно главный, что он все равно начальник, да, и мы просто ограничены в своем проявлении любви. Мы не можем проявлять любовь спонтанно, по-настоящему, да, из всей вот этой вот всю ее красоту, всю ее глубину. И 23-й уровень – это проявление тот же самый Бог, но он предстает уже как Бхагаван. Бхагаван в настроении Мадхури, в настроении сладости. Означает, Бог проявляется как кто-то очень близкий и родной. Например, есть вот эта раса татва, наука о расах, и говорится, что бывают такие отношения с Богом, когда живое существо, то есть его вкус отношений таков, что ему нравится считать Бога своим сыном, проявлять именно родительскую заботу о Боге. Понятно, что Господь все равно остается, ну, все равно Он полон, все равно Он остается повелителем, все равно Он является хозяином всех энергий, но именно вот эта сладость этих отношений, она, ну, как сказать, заставляет его принять эту игру, потому что этот вкус любви очень сладок. И Господь принимает эту игру, Он не то чтобы даже изображает, ну, мы говорим изображает, на самом деле это реальность куда более реальна, чем то, что нас сейчас окружает. И Господь принимает эти условия для того, чтобы этим любовным обменом, да, чтобы этот любовный обмен происходил. Бог, например, мой друг, да, самый близкий друг, и я общаюсь с Богом на равных. Это дружеское, близкое общение, или еще более близкое, Мадхурья раса, да, когда Бог уже выступает в качестве, Бог выступает в качестве возлюбленного. Нет ничего уже ближе этого. И здесь проявляется вся сладость, да, вот этой любви. Нет уже ничего слаще. 23-й уровень. Бхагаван, Мадхурья. И 24-й уровень – это когда мы понимаем, что духовная реальность, духовный мир, там не просто есть вот Бог, да, и вокруг души, а есть то, что называют Вишну-татва. Это означает, что Бог единый, неделимый, да, он проявляется в многообразии. То есть вот намеки этого можно найти даже в Библии, когда говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию, мужчину и женщину. Это означает, что Бог в своем изначальном состоянии мужчины и женщины. Да, Бог она и Бог он. У них есть имена, да, разнообразные имена. И по сути дела любовь между ними, этот любовный обмен центральный, это та самая реальность, в которой строится весь духовный мир. Это их любовь. она и он обмениваются любовью, эта любовь постоянно возрастает, постоянно усиливается. И вот эта вот семья, изначально Бог Отец, Бог Мать, эта семья на самом деле, это тоже Бог, но проявляет себя в других формах, как, например, отец и мать, вот его и ее, да, как друзья, как слуги. То есть это та же самая Вишну-Татва, то же самое Бог играет вот эти роли для любовного обмена, для усиления вот этой сладости. И по сути дела мы здесь понимаем, что Бог это не просто вот единая личность стоит, которая поклоняется, а это целая духовная семья. Духовный мир – это духовная семья, там все пронизано, там все имеет природу сознания, нет ни живой материи. Означает, все построено на любовном обмене. И эта любовь, это счастье, оно возрастает каждую секунду. И самое интересное, что вот у обусловленного живого существа, вот у персонажа, который заигрался, который считает, что есть только вот действительность, да, которая меня окружает, важно хотя бы теоретически понимать, что есть семья, духовная семья, которая в духовном мире меня любит и ждет. Вот эта сама по себе медитация, она очень, ну, очень такая глубокая, пробуждающая наше сознание, что есть мой изначальный духовный мир. Есть мои духовные родители, есть мои, не знаю, братья, сестры, кто самые близкие, самые родные люди, которые меня окружают. И там вместе вот эти живые существа, они служат Богу. Совместное служение. Духовная реальность, как духовная семья. И это 24-й уровень, когда проявляется женская ипостась Бога. Да? В других традициях она скрыта. Считается, что женский аспект Бога является самым сокровенным, самым тайным, по той простой причине, что сам Господь, Он, ну, как сказать, Он, все поклоняются Ему, а...
Евгений, вот у нас был обрыв интернет-связи, вы говорили, что...
Что последнее вы слышали?
Да, вы говорили, что все поклоняются Богу, а Он что-то в свою очередь...
Да, вот это как раз... Та самая тема, когда я говорю, что какие-то уровни, они являются, ну, и о них, их можно неправильно проинтерпретировать. И здесь как бы обрыв, он сам провел эту разделительную линию, за которую мы дальше на самом деле с вами не пойдем. Есть 24-й уровень понимания вот этой духовной семьи. Есть еще три еще более высоких уровня. Но давайте мы... Сейчас о них не будем говорить, потом по ходу повествования, когда мы уже раскроем все предыдущие темы, мы посмотрим, насколько имеет смысл идти так глубоко. Поэтому я думаю, что на уровне обзора можно остановиться.
Хорошо.
Сейчас.
Угу. Договорились. То есть это был знак свыше, что нужно нам заканчивать.
Можно это так
будем так интерпретировать. Спасибо. Маруся написала вопрос на наш сайт. Евгений, здравствуйте. Знаете ли вы о взглядах на духовный мир гипнотерапевта Майкла Ньютона? И как вы относитесь к этому знанию об источнике и мире душ?
Я не читал эти книги. Мне, когда я проводил семинары по смерти, мне неоднократно подходили люди, и ко мне подходили люди и говорили, что есть вот как раз Майкл Ньютон, который описывает реальность таким образом. Но, насколько я понимаю, вот в ведической системе координат то, что описывает Ньютон, является не духовным уровнем, это просто определенные высшие планетарные уровни, высшие системы планетные, где живые существа обладают определенным возвышенным уровнем сознания, и они могут осознанно приходить, получать сюда человеческое воплощение, но это еще далеко не духовный мир. И надо сказать, что в современной культуре очень распространена вот эта подмена, когда за духовное выдают тонкоматериальное. Да? Высшие уровни реальности – это просто тонкая форма, это материя, да, более высокая ее форма, но к духовному это не имеет никакого отношения. Поэтому Майкл Ньютон вводил людей в состояние транса, да, в состояние гипноза, там были какие-то опыты, когда люди свои посмертные переживания описывали, но это не духовная платформа, важно это понимать.
Угу. Ну, очень интересно, огромное вам спасибо, это написала Гузель, я зачитала. Вопрос есть также от Игоря. Вот вы говорите, что время является безличным аспектом Бога, пишет Игорь. Но в литературе, касающейся темы просветления, написано, что время есть иллюзия. Что же получается? Брахман есть иллюзия Или, может, это говорится не о том времени, которое мы воспринимаем, не о двойственности прошлое-будущее, а о моменте здесь и сейчас, который единственно реален?
Но смотрите, мы, как уже сказали, мы опираемся на Священное Писание. И если вы посмотрите Шримад Бхагаватам, это является одним из... это сливки ведических писаний, как их называют, то в Шримад Бхагаватам говорится прямым текстом, что Верховная Личность Бога, сам Господь, является фактором времени. То есть Бог проявляется как время. А в другом месте говорится, что время является безличным, Господь Ишвара, да, повелитель, является безличным и бесконечным временем. Поэтому мы просто принимаем эту концепцию, но важно также различать, что есть категория времени материального и категория времени духовного. Духовное время отличается тем, что оно имеет личностную природу. То есть там само по себе время – это личность, и оно в зависимости от того, что происходит сейчас в духовном мире. Что сейчас, ну, как вот эта вот игра любовного обмена, она разворачивается, она может либо ускоряться, либо замедляться, либо вообще останавливаться. А категория времени материального, она механическая, но это энергия Бога, то есть Господь проявляется таким образом через время.
Угу. Спасибо за ответ. Дальше еще Александр интересуется, а можно ли, находясь в материальном мире, почувствовать мир духовный?
Да, да, есть определенная наука, которая описывает, каким образом усваивается знание. Первый уровень – это когда мы считаем за реальность именно органы своих чувств. То есть мы смотрим на феномен, какой-то объект и считаем, что вот он именно такой, как мы воспринимаем. Да? То есть в этом смысле я, глядя на человека, буду считать, что человек – это просто является телом. Это уровень называется протягши, чувственное восприятие. Мы абсолютизируем свои чувства. Второй уровень – это когда мы теоретически знаем истину. Я смотрю на человеческое тело, но я понимаю, что этот человек на самом деле – это вечное сознание, это душа, которая сейчас через тело проявляется. И я смотрю на него именно через призму такого понимания. Я уже по-другому буду строить свои отношения с ним. Да, эта стадия называется парокша. Когда я культивирую взгляд на реальность посредством священных писаний, я учусь смотреть на мир глазами священных писаний, наделять истинными смыслами. Третий уровень апарокши – это когда у меня уже получается спонтанно воспринимать мир именно таким образом, как описывают священные писания, что происходит на самом деле. И как раз высшие стадии, четвертые – это когда информация поступает уже в обход органов чувств, в обход ума, напрямую я это переживаю. И пятый уровень апракрита, он как раз позволяет человеку, находясь еще здесь в условиях материальной обусловленности, уже начать воспринимать духовную реальность. Это уровень святых, когда есть описание, например, воспевая святые имена Бога, да, человек вот входил в состояние транса, и для него, то есть он своим сознанием переносился в духовную реальность. Он непосредственно переживал то, что происходило сейчас в царстве Бога. И более того, не просто переживал, это можно на сон как бы списать, да, вот материалисты или атеисты, они могут сказать, что это ну, просто человек там галлюцинировал, сидел, да. Но святые, когда они возвращаются из этих путешествий духовных, они приносят разные объекты. Ну вот сладость, например, может принести, да, или какое-то украшение из духовного мира. Это реальные истории, которые описывают святые. Поэтому, да, находясь здесь в условиях материального мира, человек, очистив свое сознание, способен воспринимать духовный мир, духовную реальность, проявление духовного.
Спасибо большое за интересные ответы на вопросы и рассказ весь сегодняшний. Что в следующем эфире нас ждет, уже вы можете сказать?
Мы просто пойдем по плану. То есть мы сейчас наметили определенный путь, который нам предстоит пройти. И на следующем эфире мы как раз начнем с темы «Бог как время», как проявляется Господь через энергию времени, что это такое, как с ней правильно взаимодействовать.
Угу. Спасибо. Ну, тогда в заключение скажу словами Ларисы, которая снова написала нам на сайте. «Вы рассказываете очень доступно. С нетерпением жду продолжения. Хотелось бы глубже изучить эту тему». Я думаю, что все слушатели присоединяются к этим словам. Будем ждать следующего эфира. Спасибо, Евгений.
Спасибо.